Всем привет, я Думи.
А я Лиса, и вы слушаете второй сезон нашего подкаста «Как звучит твой завтрак?».
Теперь мы стали частью молодежного лейбла подкастов «Погружение» и делаем наш проект совместно со студией Ars Production.
Привет, Андрей.
Привет.
Мы сегодня в гостях в твоей новой студии. Как себя в ней ощущаешь? Расскажи.
Привет. Я ощущаю себя потрясающе, потому что это проект, который я давно собирал. Ему уже 2 года, на самом деле. Я строил постепенно, по мере поступления средств. Кто-то вкладывал деньги в это время в крипту, кто-то вкладывал в недвижимость, кто-то вкладывал в автомобили. В общем, прогорели все. У меня классная студия. Я сижу, радуюсь. Вот. Собирал оборудование по крупицам, колонки. Я искал вот эти, которые у меня стоят сзади, большие. Я их искал 8 лет, чтобы просто их послушать. Каждый день заходил на Авито, как умалишенный, нажимал перезагрузку страниц, искал, ну... Это обсессия, можно сказать. Я доволен, счастлив, просто невероятно. Ну, и я здесь живу неподалеку. Мне идти от студии до дома где-то 7 минут, может быть, 5. Поэтому, да, я вообще наглый кот, счастливый, довольный. Вот сижу здесь, музычку набираю теперь.
Класс. Чем сейчас занимаешься?
Вы не поверите. Но, значит, я буквально вчера сдал мюзикл по мотивам кинофильма «Чебурашка».
Это тот Чебурашка, который
новый сделал?
Который новый Чебурашка, по нему сделали мюзикл. И этот мюзикл я вот сводил, мастерил, доделывал там вокалы, допродюсировал. Ну, короче, занимался своей работой обычной, вот, как всегда. Композитором выступил господин Жуков. Это такой есть коллектив «Руки вверх», может быть, вы слышали?
Конечно.
Жуков написал музыку со своей командой. Там классная музыка, детская просто. Я мечтал поработать над детским проектом, а он еще мюзикловый. Там много голосов, там красиво поют, там очень классные мелодии, там есть песни, которые очень смешные. Я ставил взрослым людям, они ржали просто в слезы практически, потому что это действительно талантливо написанный материал. Ну, в общем, полный кайф. Параллельно я работаю над 2 альбомами с артистами, с которыми у меня отношения такие вот как бы продюсерские, артистические. Они хотят, чтобы я с ними работал, развивал их проекты, коллективы. Параллельно пишу свою музыку, готовлю к выпуску сборник сейчас в Авинфо нашего комьюнити. Там впервые я буду читать рэп. Причем это будет рэп про личное. Для меня это вообще это выход из зоны комфорта на расстоянии 100 километров. Просто один из наших администраторов, мой дружище Дима Вольфрам, это автор единственного нормального учебника по Эйблтону в России, который его написал еще давным-давно. Сейчас он преподает. Moscow Music School, совершенно талантливейший чувак. И мы с ним давно дружим. И мы объединили усилия. Соответственно, я поддерживаю группу. Он помогает мне администрировать мою. И вот он записал... просто тоже сумасшедшие треки, потому что он вдохновился идеей того, что мы все, как артисты и творцы, боимся чего-то. У нас у всех есть страхи, и страх — это одна из штук. Вот если писать про чужие страхи, это даже как бы не страшно, да? Ну, типа, условно, снимаешь хоррор-фильм, и он немножко под попкорн, да, заходит как что-то такое. Когда жизнь — это страшно, и у всех разные проявления в этой жизни, которые они боятся. Я боялся говорить про свою семью, я боялся говорить про что-то, что я проживал, и боялся читать рэп. Ну, короче, я сделал прям прыжок в бездну, посмотрим, что это выйдет. Очень получился концептуальный трек, он будет выходить со стороны сборника. Параллельно мы занимаемся сейчас развитием идеи, которые были заложены в проектах Академия звука, которые я продюсировал, которым я тоже занимался в качестве там, методиста и консультанта и всего остального. Плюс все учебные заведения, где я преподавал, Moscow Music School, Высшая школа экономики, вот сейчас Musical Wave. Во всех этих местах я получил достаточно экспертизы, хочу сейчас развивать свое направление. Собственно, мне очень нравится. Я заканчиваю книгу по этому направлению. Уже драфт первый я разослал по своим друзьям, которые читают. Ну, просто, чтобы понять суть. Это будет называться книга «Метакреативность. 9 шагов туда и обратно». Это будет классная книга про то, как из некреативного человека превратиться в креативного. Пошаговая инструкция. Просто вот делай раз, делай два, делай три. А 9 шагов обратно — это про то, как работает психология маркетинга, которая провоцирует маркетинг. То есть как люди залетают в чарты. Мы, ну, типа подозреваем, да, там какая-то реклама, кто-то там какие-то посевы делает, кто-то там какие-то пиар. А человек со стороны восприятия — это как на музыку реагирует. Вот это и есть тот инструмент, который приведет вас к пониманию, почему все это связано. Типа производство из точки самой первой идеи до потребления с точки зрения того, что это музыка фон вашей жизни навсегда. Как делать музыку навсегда? Никто же не знает, да? Вот, а у меня есть ответ.
Это креативность именно в музыкальной сфере.
На примере музыки мне проще объяснять, потому что я в ней знаю каждый закуток, но так как я неплохо рисую, фотографирую, снимаю как режиссер, как сценарист и так далее, у меня очень большая широкая экспертиза. Я такой лютый задротер в этом плане. Если мне что-то интересное, я беру книжку, потом вторую, третью, пятую, десятую, потом я читаю какие-нибудь блоги, смотрю YouTube-уроки. В общем, там за месяц прохожу курс молодого бойца в любой дисциплине, куда мне затянуло, и потом, типа, начинаю фигачить, короче. Ну, то есть, мне так интересно. И мне очень интересно всякое разное новое пробовать, поэтому я думаю, что мне будет удобно с людьми разговаривать на их языке. Я к чему, кстати, пришел. Мне приходят, например, ребята, которые занимаются веб-дизайном, и, например, они занимаются монтажом видео, я им объясняю через это то, как писать музыку. И они быстрее въезжают. У меня вот рекорд пока это дизайнер одежды Кирилл Минцев, мой старинный дружок, он потрясающе делает всякие шмотки, делает маски для Граймс, знаете такую Граймс-певицу? Это бывшая жена Илона Маска. Вот он с ней коллабился, делал маски для клипа, и он такой разносторонний чувак, он делает одежду, картинки рисует, короче, все подряд делает, плюс занимается теперь музыкой. Он пришел ко мне на одно занятие. Одно. Через неделю это к вопросу о том, что люди зачастую говорят, ой, я не знаю, как музыку писать, там что. Одно занятие, ребята. Один. Он сел, я ему показал основы, объяснил ему это на примере видеомонтажа, фотошопа и всего остального. То есть использовал метакреативность как раз, вот эту над креативностью. Какие-то понятия, которые везде есть, похожие. То есть то, что в Ableton мы называем дорожками, в фотошопе можно назвать слоями. То есть везде есть какие-то аналогии, очень простые вещи. И когда ты человеку объясняешь интерфейс через то, что ему уже удобно и привычно, и все страшные слова ему переводишь тоже на его язык, то есть ты ему говоришь, он такой, типа, блин, а что синтезатор? Я говорю, прикинь, это у тебя нодовая система, короче. И он такой, нодовая система. Я говорю, да, и у тебя есть возможность параметров назначать туда. Блин, точно. То есть сейчас, так как у нас компьютер, это у всех общий интерфейс, глупо не уметь делать все. И в этом суть подхода в метакреативности. То есть когда люди страдают и говорят, я не знаю, как делать себе контент, я не знаю, как писать себе тексты, я не знаю этого, я не знаю того. На самом деле именно это они и делают, они не знают. Но дело в том, что если ты осваиваешь метаподход, то есть подход над тем, чтобы осваивать конкретные прикладные навыки, а прежде всего поставить себе мышление, которое тебе позволит любой навык потом освоить автоматически, вот так же. За месяц, за два ты будешь врубаться в любые вещи, касающиеся культуры и искусства, на фундаментальном уровне.
У тебя столько интересов. Не чувствуешь ли ты себя немножко из-за этого недосказанно во всех этих сферах? То есть, как бы у тебя есть, условно говоря, сфера музыки, и в ней много чем ты занимаешься. Mm-hmm. И помимо всего этого, куча всего. Это скорее хорошо или плохо для тебя? Не чувствуешь ли ты, что там не можешь до конца реализоваться условно в фотографии? Mm-hmm. Не было ли сожалений?
Представь себе, что мы буквально говорим о круге интересов. Представьте себе, что интересы — это круг. Mm-hmm. Круг интересов. Это орбиталь некая, да? Вы находитесь в центре этого круга. Ваш фокус внимания, как и зрение, перемещается за этими объектами в пространстве. Представляете себе, да? Соответственно, кто-то вот так в одну точку смотрит, и у него из этого круга начинает, благодаря вниманию, вот такой лучик вылезать. Такая лыжноножка. Да, и он превращается в звездочку рано или поздно. Кто-то светит тремя такими вот, кто-то пятью. Но дело в том, что в любом случае это спиралевидная динамика, потому что ваш круг интересов, например, если у вас горит дом, вы не думаете о том, как написать песню. Это нормальное поведение. Взять и думать о горящем доме в текущий момент. Если у вас умирает родственник, вы думаете об этом, а не о том, как вам пропиарить свой новый релиз или там нарисовать картинку NFT. То есть есть приоритизация, есть пирамида Маслоу, огромное количество систем ценностей, которые действительно имплементированы, в нашем обществе приняты, мы про них все говорим нормально. Но самое интересное в том, что если вы добровольно не берете и не выделяете эти секторы вашего внимания, это сделают за вас.
Кто?
Общество, политики, музыканты другие, кто угодно. Вы будете просто идти туда, куда вас ведут. В этом суть не креативного, а потребительского подхода в жизни. Поэтому, когда я расширяю свое внимание в те области, которые мне интересны, я в любом случае выигрываю в долгосрочной перспективе. У меня в стратегии никогда, вот если вы когда-нибудь играли в StarCraft или в какую-нибудь похожую игру, где ты управляешь кучей юнитов бегающих, то есть это, ну, стратегические игры компьютерные, то фишка в том, что есть подход такой, типа, сразу побежать и всех убить. Это вот хайповые всякие артисты, там, сразу побежать и максимально залететь сразу в тренды, там, все. Это прикольно, но нет. Потому что все музыканты, которых я безумно уважаю, все продюсеры, которых я безумно уважаю, это все трудоголики и люди, у которых есть по-настоящему креативное видение. Это там Рик Рубин, Квинси Джонс, я не знаю, любой творец, там Илон Маск, неважно, любой чувак, который что-то делает. Неважно, на какой позиции. Очень часто, например, там Стива Джобса любили осуждать за то, что он типа, да, он даже не дизайнер, да, он даже там не это, да, он ни хрена сам не делал, у него там толпа народу. Вообще, чего вы его так все хвалите? Дело в том, что делать это не всегда, опять же, делать с руками. Вот в моей системе, например, коммуникация — это равно работа. То есть, если ты коммуницируешь, ты уже работаешь. Если ты творишь, ты уже работаешь. Не надо называть это разными вещами, не надо выделять из этого. И поэтому Квинси Джонс, например, тот же самый потрясающий чувак, кто сделал Майкла Джексона, сейчас он Джейкоба Колье делает, там у него много-много продюсерских проектов. Опять же, в каком смысле продюсерских? Это не значит, что он сидит там и кнопки нажимает. Это значит, что он уже все это организует, там какие-то люди у него есть, какой-то есть свой продакшн-центр, студия, все, ну, как бы уже по-взрослому все это происходит, как кинопродакшн, представьте себе, да, ему там же камеры нужны, свет нужен свой, вот то же самое, или там аренду брать. Вот Квинси Джонс и все эти чуваки, они потихонечку обрастают студиями и прочими вещами. Так вот, все артисты, которые говорят о его работе, они говорят, мы типа вначале 2 часа ржем, а потом за 15 минут записываем песню. То есть вот этот подход, это подход, в котором мы понимаем, что все важно. Общение важно, свет важно. Нельзя обесценивать вообще никакую часть из этой жизни. Если это находится в фокусе вашего внимания, оно, значит, уже ценно. Значит, вы потратили на это какую-то часть внимания. Просто в этот момент еще можете ходить там в голове, все что-то крутить. И любой человек, который занимается практиками там медитации, дыхания, чего угодно, занимается там концентрацией на музыке, он понимает, что медитативное состояние вот этого флоу-потока — это гиперконцентрация внимания, не более. Все люди, кто это проживал, они знают, что ты просто, твое внимание сконцентрировано. Вот и все. И это и есть креативный режим работы мозга человека. Как в него входить, то просто надо научиться там не отвлекаться, еще что-то. Но все это вместе приводит к тому, что, например, если вы вначале перед сессией, да, например, креативной, пойдете побеситесь, или, например, поорете, или еще что-то, скорее всего, вы напишете более добрую песню. Ну, то есть это все вещи, они взаимосвязаны. Это очень интересно, и это тот как раз момент, что флоу, само слово, мы тоже его в России не можем до конца ощутить, потому что флоу — это же поток, правильно? У нас поток, он немножко такой старорусский по произношению, да, поток, такое что-то, потоп, поток, что-то река, да, там что-то такое как бы. А у них же есть bloodstream, blood flow, у них есть понятия вот эти, это кровь, это то, как у нас перемещаются всякие эритроциты, лейкоциты, витамины по организму. И это все влияет на ваше состояние. То есть там биохакинг, там, не знаю, правильное питание, все остальное, это тоже необходимые вещи, чтобы ваш флоу пустить в определенное русло. И вот представьте себе, что вот из того кружочка внимания, который вокруг нас, мы видим вот эти лучики, и они же ветвятся тоже все. И вот такая вот структура, это то, как я это примерно себе представляю. Я про это рассказываю, рисую это, объясняю. Это очень наглядно и просто, ничего сложного нет. Я рассказываю все, как бы рассказывал своему сыну. Сыну 15 лет, я уже сейчас ему молчу, рассказываю, что он уже все знает в целом. Но, тем не менее, когда он был малой, я ему какие-то такие простые аналогии проводил, и вот мне это в какой-то момент позволило понять, что я, когда я со взрослыми людьми разговариваю, в новой для них истории, да, теперь представьте себе, что вот эти вот линии расходящиеся, этот кружочек, что эти линии, у них же есть определенная длина, и эта длина зависит от количества времени, которое вы потратили на внимание. Правильно? Соответственно, эту шкалу представить себе несложно. И вот если человек сидит сконцентрирован несколько лет в чем-то, да, он взрослый там, а если человек приходит в музыку, ему 5 лет, ему 4 года, ему там, где он первый и последний раз познакомился с музыкой, не смог научиться. Понимаете, да? Где-то отбило желание музыкальная школа, родители, кто-то бросил там, потому что какие-то там чуваки его булили, кто-то там еще по каким-то причинам бросил музыку, да, например. И в этой ситуации ты понимаешь, что к тебе приходят взрослые дети, и ты учишь взрослых детей, ты не учишь взрослых-взрослых. Они взрослые-взрослые в бухгалтерии, они там умеют, там Сергею Поликарпычу звонить, а где у нас контракты, фьючерсы, тра-та-та. Вот это все. Но в музыке они сущие дети. Они думают, что, я не знаю, что те, кто в чарте, они талантливые, например. Вот это у них, типа, ну, они, их же слушают все. Это детский аргумент. Типа, все же так делают. Помните вот это вот, ну, все же так делают. Это откуда? Это откуда-то прям совсем детский сад стал на лямках, да? И про всякие такие вещи можно очень легко сразу вычленить. Какой примерно психологический возраст студента, человека, который с тобой разговаривает о музыке? Потому что я-то прошел в музыке 27 лет, я достаточно взрослый для того, чтобы уже на это смотреть. Понимаете? Такая история. Тонкая.
Мне интересно, как у продюсера вот этот срабатывает момент, когда ты видишь, что действительно нужно взять этого человека и толкать его.
Все очень просто. Нас спасет такое понятие, которое называется нормальное распределение или гауссианское распределение. Сейчас объясню. У вас есть некоторый набор большой разных параметров, по которым артист существует как артист или не существует как артист. Например, там у артиста есть определенный там склад характера, определенный склад ума, определенный склад там мышления музыкального, да, там внешность. Ну, все вместе. И вот это все вместе, оно в какой-то момент вот в этом гауссианском распределении, потому что в случае этих параметров нам опять же нужно вернуться к этому кружочку и вот так над ней нарисовать вот такую вот штучку. вот эти лепесточки, которые мы рисовали все это время до этого, просто собрать их вот так. Мы развиваем с вами дистальное моделирование и способность фантазировать. Это, кстати говоря, один из классных, самых простых приемов, когда вы один орган перцепции заставляете выполнять орган другого. Задача — это образование нейронных связей. Как раз вы через слух пытаетесь нарисовать себе картинку в голове. Это то, что люди часто забывают делать. Это очень важно. То же самое, что и от запаха написать что-нибудь на листочке бумаги. Вот она, метакреативность поперла. Поэтому вот эти лепесточки, у нас был кружочек, мы такие хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, у нас такие ложноножки, да? И мы так вот, как в оригами, так это хоп, собираем. И у нас получится вот какая-то вот такая структура, какая-то такая пирамида, да? Вот у кого-то она такая гармоничная сразу получается. И это чувствуется интуитивно, потому что сонастраиваясь с человеком во внимании куда-то, например, как в музыке, или ты там вместе с ним что-то творишь, ты понимаешь, что вы сосредотачиваетесь, и у вас очень похожее биение происходит внутри. То есть вы чувствуете эту песню похожим образом. И вот это очень важная часть, первая. То есть вот как раз поэтому я очень редко, когда с кем работаю дистанционно, я не понимаю, как это. То есть дистанционно это слишком мало у вас резонанса происходит в реальной работе в одном поле. Вас звук огибает одновременно в одном и том же месте, и вы одновременно через себя его пропускаете. Вы же как-то резонируете в пространство. Это чувствуется, это ощущается. Ты что-то сделал, а у человека микромимика. Где-то бровь подернулась, где-то палец дернулся. И ты понимаешь, блин, я что-то не то делаю. Человек явно не настроен туда. Он не настроен туда, куда я его веду. Это сложно объяснить, если у вас не очень много опыта в работе над музыкой или над творчеством, но это как раз, опять же, про то, как синхронно могут вилять эти потоки. Вот как это происходит. Короче, очень просто, очень наглядно. Проще еще объяснить, я думаю, вряд ли получится. Но это примерно так. Люди это просто называют интуицией, я же обозначил, что лежит в основе этой интуиции просто. То есть это основа этой интуиции, она тоже есть. Чаще всего основа интуиции является наработанная как раз база внимания. То есть чем больше у человека разных опытов, и вот тут как раз откуда я могу понять, какой артист классный, не классный. Ну, допустим, я пытался посчитать недавно, сколько я на студии прослушал часов музыки, получилось, что это около 40 тысяч часов на студийных мониторах разных жанров, разных направлений. Представьте себе, каждый проект мне приносит новую музыку в качестве референсов. То есть каждый проект — это плюс 5-10 треков в мою копилку минимум, которые я слушаю новые, которых у меня еще не было до этого в опыте. Чем занимается потребитель в музыке? У него есть такое же нормальное распределение, и он также складывает себе этот кружочек, и у него вот на вершине этого кружочка появляется Taylor Swift условная. Потому что чаще всего она у него висит в плеере. Какой кругозор тогда развивается у человека? Фанатизм, вообще понятие «я фанат», там еще что-то. Фанатизм — это компенсация или гиперкомпенсация у человека того, что ему не хватает в себе. Всегда. Любой фанатизм от любой идеи, от любого проявления. Человеке что-то не хватает, он выкладывает это во внешнее и к этому внешнему привязывает себя, чтобы ему было не так страшно жить, условно. И, соответственно, когда люди занимаются музыкой, я, например, занимаюсь музыкой, потому что я фанат музыки, я в какой-то момент перестал себя мучить вот этим, какой жанр мне нравится, какой артист. Я такой, не-не-не, вы не поняли. Мне вообще вот эти все человеки неинтересны. Я фанат музыки, той, которую я слышу. То есть, если это классная музыка, мне без разницы, откуда она произошла. Если это Baby Shark, и он невероятен просто, то пускай будет Baby Shark. Я сяду, я послушаю эту песню, ну, 3 раза максимум, перебешусь немножко, но я буду ее знать уже, и у меня закончатся с ней такие отношения теплые, но я буду в курсе, что она существует, и буду уже нормально к ней относиться. И это тоже, кстати, в книжке есть, про то, как быстро проходить этап фанатения и уходить в этап знания. Это очень тоже важная штука, потому что, когда вы проходите в креативность в какой-то этап, вам кажется, что креативность — это спонтанное, эмоциональное, что-то из космоса там прилетело и все остальное. По факту все так, но просто это управляемый процесс, и это абсолютно такой же инструмент, как и любой другой инструмент. Как если мы много решаем задачек по математике, у вас рано или поздно возникает математическое мышление, волшебное, из космоса тоже вот так прилетело. А самое любимое, мы работаем с Пашей Деревянко, совершенно невероятный персонаж, который в моей жизни появился спонтанно. Просто мы очень много обмениваемся всяким опытом и еще что-то. И у нас с ним один общий момент был, когда мы говорили про талант. Талант — это очень классная штука, которая является индульгенцией для бездельников, короче. Вот типа если ты, типа, ничего не хочешь делать, вот тебе вообще нормально, ты такой говоришь, не, ну эти талантливые, а я-то что? А я-то куда? Я обожаю вот этот подход. Мы с Пашей как раз об этом говорили, что Паша такой, я пришел, когда учиться в театральный, вот он говорит, типа, я вообще не думал о том, что у меня что-то получится, потому что, ну, я далеко был не самым лучшим студентом. Он об этом говорит и в интервью часто, и везде. И фишка в том, что мы с ним сидели, я говорю, слушай, а я, когда музыкой начал заниматься, я же тоже выкладывал какие-то треки там в интернет, это было 2001 год, 2002 там уже в школе еще учился. И хейта было просто столько. Ну, то есть, типа, тот Рунет, это не сейчас. Сейчас все заиньки. Особенно во ВКонтакте, все такие прям булочки. А вот то, что тогда было, это была сеча просто старперских нердов, которые просто высекали поляну всех молодых талантов со словами, типа, да иди вообще там заниматься, там, в магазин торговать. Эти чуваки, они были еще на опыте, и это были те же чуваки, кто в этих же форумах, там, еще где-то чартов особо никаких не было, кроме Муз-ТВ и MTV. Соответственно, это были какие-то чарты, там, по порталов с музыкой. И вот эти вот топовые чуваки из этих чартов, они просто всех уничтожали. Там и промо-диджей такой же был по структуре. То есть у нас этот хейт, человек, у которого что-то получилось, к человеку, у которого ничего пока не получилось, он очень странен. Во всей мировой музыкальной культуре, наоборот, да, есть там проекты, типа, это был проект Red Bull Music Academy, One Beat, Residence, собственно, Академия звука, это был мой такой heartbreaking проект для того, чтобы создать условия, чтобы появлялись новые артисты, и они чувствовали поддержку, а не буллинг. То есть это самая простая математика для того, чтобы такое сделать. И сейчас получается, что мы как бы находимся в моменте, когда все всех начали поддерживать, но люди перестали уделять внимание самому креативу и креативности из-за этого отчасти. И поэтому вот эта поддержка вторичности бесконечная. То есть вторичность не в том смысле, что люди делают что-то плохое. Нет, они просто повторяют. Они просто повторяют, повторяют, повторяют. Повторение — это не про креативность. Повторение — это про какой-то процесс кайфа и наслаждения от того, что вот это опять. Ой, опять это чувство. Очень много всяких вещей, и эти люди поэтому живут долго и счастливо, потому что они это делают. Вот. Поэтому чуть сложнее тем людям, которые постоянно повторяют или исполняют. Им чуть сложнее, они быстрее выгорают. Потому что вот эти лазноножки, которые лезут в разные стороны, у них тоже есть предел. Это твоя жизнь. Соответственно, если 30 лет занимаешься музыкой, сложно 30 лет заняться еще кино. Поэтому классно, когда мы распределяем все свои сильные стороны и не сильные стороны, но надо их вначале обнаружить. Надо их вначале потрогать, пощупать. Надо себя проявить везде. И увидеть, где тебе классно, легко и весело, вот туда и идти. Там твоя креативность и живет. Потому что это будет самый простой и быстрый рост через веселье, через игру, как мы росли, когда были маленькие, потому что мы все маленькие. Вот что касается круга интересов и моего подхода.
Ты говоришь, что вот талант, получается, он есть. Талант существует, но на тебя снизошло там вдохновение. Это тоже существует. Но ты говоришь, что этим можно управлять.
Да.
Как? Расскажи.
Ну, смотрите, мы уже с вами частично на этот вопрос ответили. Мы, короче, с Пашкой, почему в итоге эту тему вот про талант подняли, и чем она закончилась? Тем, что мы сидели и смеялись про то, что талант-то на самом деле это, по сути, то, что у тебя дано на генном уровне от природы, то, что дано по наследству, то, что дается тебе вместе с биологией и с химией, но талант — это всего лишь часть этого же, блин, кружочка, и одним талантом ты далеко не протянешь, потому что талант — это всего лишь навсего тебе дали счастливый билетик. Тебе сказали, смотри, вот здесь тебе будет чуть полегче. Держи. Плюс два к ловкости. Это такой е-бой, и ты просто всю жизнь вместо этого тебе дали плюс два к ловкости, а ты всю жизнь занимаешься чем-нибудь связанным с интеллектуальным трудом. И у тебя такие ловкие руки, ты мог бы стать поваром, хирургом, там, кем угодно, но ты сидишь и считаешь Excel. И в жизни человека стресс, деньги он зарабатывает, да, через силу. Я пойду на работу, жену он любит также через силу, вся жизнь его вся через силу, усилие воли, а это тоже всего лишь навсего один из инструментов, и человек вместо того, чтобы использовать все ресурсы, которые дает нам наше бытие, он упирается в какую-то одну парадигму и вот так же прется лбом в стену. Поэтому талант — это про то, чтобы обнаружить в себе что-то и приложить усилия для того, чтобы это что-то чуть-чуть подраскопать. То есть надо чуть-чуть там вот порубить этим долотом. Майнкрафт, вот дети играют, они понимают, что такое талант. Они очень хорошо понимают. Потому что Майнкрафт — это как раз та игра, в которой ты заходишь с киркой на равных условиях со всеми, и рано или поздно ты можешь себе либо построить дом, либо создать себе какой-то там компьютер, там в Майнкрафте что угодно строить, да, или Роблокс тот же самый. Либо ты будешь сидеть и долдонить эту руду до конца своих дней и будешь ходить и убивать гоблинов по голове. И вот это талант, и вот это тоже про талант, потому что все разные, немножко у всех разные данности, но это не значит, что у вас таланта нет, скорее всего, просто вы недостаточно потратили времени, чтобы его обнаружить. У всех есть. Стопудово. Инфа сотка.
Вот расскажи, например, я написал демку, и я хочу отправить ее музыкальному продюсеру. Mm. Как сделать это правильно, чтобы тебя не послали, как показать уважительность?
Я не знаю, это очень странный вопрос, потому что мне кажется, тут все очень индивидуально. Мне вот молодой человек недавно демку прислал, и это даже не... А, не демку. Он мне написал примерно следующее. «Привет, битмарь?» Знак вопроса. Я такой, да, в том числе. Он мне такой... Мне нужно, чтобы ты мне сделал биток. Я готов с тобой поделиться гонораром с роялтис, короче. Вот. Я такой, классно. И что за музыка? Он мне такой, ну, я еще не написал текст. Я говорю, классно. А есть что-нибудь послушать из твоего? Он мне присылает треки. И первый трек, он реально звучал буквально вот так. И идет какой-то очень явно скачанный бесплатно с YouTube биточек. Я говорю, ты это выпускал? Он такой... Нет. Я говорю, понятно. При этом до этого я ему, конечно же, когда он мне прислал вот это, он такой, типа, что думаешь? Я такой ему в ответ. Записал ему на минуту сообщение такое. В общем, как бы я обожаю это. Это же очень весело, понимаешь? Это же супер весело. Поэтому как бы вы ни написали, ну, как бы респонс будет соответствующий просто. Поэтому делайте так, как вы бы сами поступили с собой. То есть если вы себе будете присылать недоделанный какой-то трэш и так далее, ждите просто много юмора, счастья. Я теперь могу объяснять людям, вот что такое отсутствие нормы в коммуникации. Когда человек вообще занимает любую агрессивную позицию, начинает на вас вначале бычить, а потом с вами разговаривать нормально. Это опасный признак того, что человек находится не в порядке. Ему важно находить какую-то агрессию. Есть другой вариант, например. Я вот люблю немножко потролливать и на входе уже людей проверять на то, как они сведут в музыке. Потому что мне 5-6 вопросов хватит для того, чтобы понять, кто есть кто. Чтобы было понятно, на чем мы будем разговаривать. Если человек приходит ко мне достаточно новичок, я не буду его, естественно, грузить терминами, я не буду ему выносить голову какими-то деталями, мы будем говорить об общем. Если придет совершенно занудный чувак и попытается мне что-то объяснить, тоже были такие прецеденты, когда приходили очень компетентные люди из профессии, мои коллеги начинали мне что-то объяснять. А мне объяснять ничего не надо, и как бы я не прошу. Ну, это очень простое правило, это тоже важный момент, что если я не прошу, мне не надо объяснять. Вот вообще никогда ничего, и это экономит кучу времени и нервов, если вы так же живете. Я людям не объясняю, если они меня ничего не спрашивают. Это очень нормальная история. Я объясняю людям на занятиях за деньги. А всем остальным, если надо спросить, спросите, я объясню. И бывают люди, которые начинают сразу там какую-то там что-то мне выдавать за истину, что-то там про музыкальный там продакшн рассказывать и все остальное. И мы с ними в какой-то момент приходим к этому моменту, когда они говорят, воу-воу, чувак, сорян, больше так не будет. Все. Это происходит натуральным образом, потому что те люди, которые продолжают хамить и ругаться со мной там и матом мне что-то писать и еще что-то, они улетают в бан просто универсально без каких-либо проблем, потому что я, честно говоря, даже сам порой забываю, что в московской только одной области агломерации проживает 20 миллионов человек. Из них приличное количество музыкантов, продюсеров, артистов, и париться из-за личных контактов, из-за того, что кто-то ведет себя по-хамски, ну, типа, а зачем? Типа, себе дороже получается в итоге. И я потом буду тратить еще на лечение, на нервишки, в курс курорты всякие ездить. Вот это зачем мне это все нужно? Я вот лучше буду сидеть, музыку писать.
Просто в моей голове ты какой-то уникальный человек из-за того, что ты умеешь все. Но при этом вроде как, насколько я понимаю, ты презентуешь себя как продюсер, прежде всего, или нет?
Да.
Ну вот, а можно ли быть хорошим продюсером, не умея мастерить треки там и так далее?
Можно.
Можно?
Да.
Ну, то есть нет такого, что если ты не умеешь сам писать, сам исполнять и так далее, то ты будешь сильно хуже, чем тот, кто умеет все.
И ты просто будешь платить больше денег другим людям. Все.
То есть нет ничего в этом страшного.
Странно, что мы даже об этом размышляем. Смотри, например, ты такая пошла в магазин за сыром. Или ты решил приготовить сыр дома. Но твоя задача в итоге это сделать пасту с сыром. Вопрос, паста с сыром какая лучше будет, магазинная или с сыром, который ты сделал дома? Никто не знает. Nobody knows. Пока не сделаешь. Окажется, что ты классный повар, делаешь вкусный сыр, вау, круче сыр, чем магазинный, офигенная паста с сыром в итоге. Это просто добавило тебе это, да? Или ты делегировала часть этой работы производителю сыра, взяла этот сыр, натерла на терочку готовой, и у тебя, в принципе, тоже получились макарошки с сыром. И, в принципе, есть вариант, что еще и будет это нормально. Вот то же самое здесь. Если мне нужен гитарист, я сам на гитаре играю так себе. Очень прям издалека, вот прям вот, типа, я умею там какие-то пару-тройку рифов играть, там какие-то соляки из металла мне кто-то учил, там, вот это, дворовая школа, Цоя там, вот это все. На уровне гитаристов-виртуозов, да господи боже мой, я всегда смотрю, у них этот левая рука-паук, вот это вот. Что они делают? У меня вообще, она не гнется, блин, так. Они когда вот эти мета-баре зажимают сумасшедшие на 12 тысяч ладов, я не понимаю, как это работает. И поэтому я зову чувака, гитариста, и в этот момент я говорю, слушай, давай ты будешь теперь, и мы играем в ролевые игры. Типа с Давидом мы работаем, когда с Хусаиновым, обычно так, смотри, короче, группа U2 попала в постапокалипсис, и к ней прибежал, короче, чувак из Слипнота, и они заджемили, то есть это такой немножко мечтательно брит-поп, но при этом немножко нью-метал саунд, и вот это он все трансформирует в звук, и в идею, и в музыку, потому что мы с ним описываем какие-то вещи, на которые мы можем опираться. Так я часто работаю образно, метафорами, опять же, тропами, я пользуюсь любыми. И человеку сразу быстро понятна задача, и дальше я оставляю ему креативную свободу, потому что моя креативность будет в том, чтобы поработать ножницами, ластиком и какими-то маленькими дотюнками. То есть мне, например, басист сыграл партию, мне одна нота не понравилась, я ее поправлю. Все, вот это продюсерская работа, прежде всего. То есть продюсер — это скорее редактор чуть-чуть и немножко все равно креативщик, потому что в этой редактуре он еще и немножко дизайнер макета, он еще немножко расставляет этот текст, формирует этот журнал, то есть выпускающий редактор такой самый главный дядька, который занимается тем, чтобы все было нормально, и чтобы не people хавал, господи боже мой, а чтобы людям нравилось. Вот.
Опять метакреативность.
По поводу people хавает, кстати. Я вчера смотрела, по-моему, интервью с «Полна любви». Ее, по-моему, спросили о том, почему музыка, которая в чартах, однотипна, а другой музыки, как будто мы вот в России и не знаем. Что она получала комментарии типа, о, мы даже не знали, что у нас в России есть вот такая другая музыка. Почему так происходит? И есть вообще шанс, что когда-нибудь мы узнаем о другой музыке?
В 90-каком-то году открыли первый Макдональдс на Пушкинской, и там была очередь. Теперь у нас даже нет Макдональдса. В какой-то момент времени самым популярным артистом был Михаил Круг. У нас теперь нет Михаила Круга. Время — это вот такой универсальный уравнитель, который рано или поздно, опять же, все то же самое, в природе все похоже, оно эволюционно все превратится во что-то. Просто мы попали сейчас в ситуацию, когда есть люди, у которых очень много денег, очень много связей, и у них есть очень быстрые маршруты социального лифта через это, через темные коридоры темных коридоров. Нарния какая-то, да, отдельно живущая, на Рублево-Успенском шоссе в том числе, например. И эта Нарния, она живет по своим законам. Когда у тебя твой товарищ, друг, знакомый, брат, сват, кто угодно, управляет телеканалом там или целый «Газпром-медиа» условный, да, чей-то знакомый. Но, наверное, есть шанс, что просто у вас будет больше шансов отправить по нужному почтовому адресу вашу демку. То есть есть вещи, которые, они совершенно естественно проистекают из того, как наша страна организована и кто принимает какие решения в области там распространения информации и все такое прочее. То есть представьте себе, что эта иерархия, она просто комфортна в таком виде, в такой конфигурации в текущий момент времени. Это сложный ответ. Простой ответ заключается в том, что, как ты сказал, да, что люди, они в музыке, вот когда приходят, часто бывают пятилеточками, да, шестилеточками. Поэтому, извините, когда у вас есть выбор послушать что-нибудь, например, «Синек да Хамонтак», я вот люблю приводить пример этот проект Савы Розанова, обожаю просто Сава вообще. Ну, башка, талант, господи боже мой, долгий хамулет, просто невероятный музыкант. И вот они делают искусство практически, да, практически искусство. Почему практически? Потому что такое искусство, которое сделано вокруг песни, ну, там и визуальный ряд, и актеры, и кино, это вообще кино практически. Потому что просто формат официальный, это YouTube-видео, по сути. Если бы они это еще кинотеатр бы показывали, я бы сходил на сеанс, просто бы вот это испытать, катарсис. Вот есть Сава, и вот Сава, он заставляет тебя чувствовать настоящее и свое. Он просто заставляет, тебя туда прям вот так заталкивает в эту эмоцию, как Сироткин заталкивает тебя в эту эмоцию. Люди, которые рассказывают истории про свою боль, про свои какие-то переживания, про свои мысли, ну, про настоящее. А когда вы берете шоу-бизнес, это немножко такая история, я всегда тоже это провожу аналогию, кстати, так во всех странах, не только у нас. Просто там разница, да, там условный Бруно Марс, это условный Леонтьев, только он сделан круто. И по-современному. Леонтьев в 70-х делал примерно плюс-минус те же биточечки с фанковым диско-грувчиком, те же синтезаторики. Это все как бы бэнд играет. Все эти вещи, они перетекающие, эти омажи, да? А он стянул у кого-то еще. Я к тому, что в каждый момент времени какая-то часть внимания вот этой аудитории всей, она заполняется каким-то важным для них моментом, да? Вот у кого какие там просмотры на YouTube в Reels важны. Для людей стало это важно, потому что они сами участники этого обмена. Как раньше они были товарно-рыночных отношений, участники, теперь для них это важно. Поэтому тот человек, у кого есть ликвидность, который может закупить себе миллион единиц трафика и потратить на это деньги, да, закупить себе рекламу в Телеграме, ВКонтакте, где угодно, по всем соцсетям, он получает автоматически больше шанс быть замеченным среднестатистическим человеком, который на уровне бейбика этими соцсетями пользуется, потому что это не его основная работа. То есть мы, когда как артисты, мы уже начинаем шарить там алгоритмы, вот это все. Обычный человек хочет смотреть смешные котики. Где мои котики. Кто это понимает, начинает на этом зарабатывать деньги и еще больше монетизируя себя. Те люди, которые занимаются музыкой по-серьезному, они не понимают, что котики и музыка по-серьезному не противоречат друг другу. Они не понимают, что есть куча классической музыки с котиками. Они даже не помнят фильм «Бетховен», в котором все было построено вокруг собачки по имени Бетховен, и играл постоянно Бетховен. И заходило, и нормально было. Сложная музыка, Бетховен, большое искусство. Просто люди обычные, для них этой грани нету. Они не настолько глубоко посвящены, и у них нет этой меры. Поэтому, соответственно, вот эта фраза про people have it оттуда, она абсолютно не связана никак с людьми. Это сами артисты, сами музыканты, сами продюсеры не несут ответственности за то, что они продвигают, что они продают и чем они занимаются. Они несут ответственность ни за что. Они, когда я разговариваю очень часто с такими людьми, сталкивался, пересекался с профессиональными продюсерами, зубрами, мастодонтами из телека, из радио, они начинают говорить, ну ты же сам понимаешь, в какой мы стране живем. А я им всегда хочу ответить, нет. это вы не понимаете, в какой вы стране живете. Вы знаете Арти, вы знаете Ван Харта, вы знаете Кедр Ливанский, вы знаете Нину Кравец, вы знаете Диму Устинову Тарас 3000, вы знаете Помпею, Тесла Бой, вы знаете Гуру Фаундейшн, вы знаете группу «Нет, ты что?» и так далее. Я и у них спрашивать начинаю. Это они знают только те, кто в бриллиантах, в латексе, в люрексе, на Мерседесе едет закупаться палеными, блин, Дольче Габбана в ЦУМ, понимаешь? Это их мир. У них в этом мире им классно. И поэтому это круговорот в природе бесконечного запроса на какой-то люкс, Дубай и прочую фигню, который основной категории людей, кто живет в России, вообще интересен только в качестве какой-то абстрактной ролевой модели, было бы классно так жить. Ну, типа, условно, где-то как-то. Притом, не факт, что классно было бы, на самом деле. Да, у всех же разные запросы внутренние. Повторюсь, каждый проявляет себя, как ему удобно. И когда люди просто хотят подражать успеху, это то, что сейчас происходит, да, это культ карго в другой форме. Раньше культ карго был, это когда сбрасывали во время Второй мировой войны тушенку, и эта тушенка, она попадала к аборигенам на островах, и они после войны перестали получать тушенку, они начали строить деревянные самолетики в надежде, что тушенка сама свалится, ну как-то, или появится. Это культ карго. Ты не понимаешь, откуда берется успех, и ты пытаешься повторить просто силуэт этого успеха. Это половина блогеров, это половина инстаграм-звезд, половина рэперов, да это больше, чем половина. Это основная масса людей, которые пытаются просто шаг в шаг идти вот по этой вот извилистой личной истории кого-то и вот не сойти с пути, чтобы повторить этот успех. Это невозможно сделать. По всем законам природы. Невозможно. То есть молния бьет в одно место дважды, трижды, даже 10 раз. Можно посмотреть. Но вот эта фигня по-другому работает. Слишком сложный механизм. У тебя другой контур носа, и ты уже не такая красивая, как вот эта, на которую ты похожа, и ты будешь постоянно себя снимать как повторюшка. Я похожа на эту, я похожа, и ты сама себе в эту голову вобьешь это, и вместо того, чтобы быть личностью, ты будешь просто похожей. И это вся твоя жизнь впереди. Вот так ты себя позиционируешь, так у тебя и будет. Все это одно и то же. Это все про то, что уникальность — это, блин, не то, что ценность, да, или еще что-то такое. Уникальность — это данность. Если свою уникальность не манифестировать, ты окажешься в итоге в нигде. Потому что уникальность — это то, что тебя как раз привело в ту точку, где ты находишься здесь сейчас, и оно приведет тебя к каким-то более высоким вершинам, ничего больше. Просто то, как ты воспринимаешь мир, твою уникальность восприятия.
О чем ты мечтаешь, Андрей?
Мечтаю? Ой, слушай, это интересный вопрос. Я мечтаю, чтобы... И не чтобы даже, я мечтаю о том. Я мечтаю о том моменте, когда я выйду на улицу, и мне все будут улыбаться в России. Вот и все.
Спасибо, Андрей.
Спасибо.
Спасибо огромное. Нам действительно очень важна ваша обратная связь. Оценивайте подкаст на стриминговых площадках и пишите комментарии.
Оставайтесь с нами, следите за обновлениями в наших соцсетях. Все ссылки в описании. Встретимся в эпизодах подкаста.
Так звучит наш завтрак.